Наталья Ракшина. Фыр. Крупный мужчина не был зеленым великаном со скверными манерами и спорным юмором. Но ребенку вполне вероятно виднее. Огромный, непонятного возраста, но, кажется, ближе к 40 годам, с бритым затылком и без изысков срубленными природой чертами загорелого лица, со здоровенными мускулистыми руками и накачанным торсом, упакованным в белоснежную рубашку с короткими рукавами, он мазнул взглядом по группе приезжих неудачников, вежливо, но решительно отодвинул в сторону Виталия Сергеевича и склонился над открытым капотом. Что он там делал, непонятно. Но через 5 минут выпрямился, вытирая кисти своих ручищ ветошью, любезно предоставленной без верхних старшим. «Заводите», — просто сказал, точнее прорычал, окрещенный Пашей Шрейком незнакомец, сел в свой тонированный элитный танк и умчался со скоростью ветра. Минивэн был заведен тут же. Радио тоже включилось на непонятной частоте, немедленно выдав комментарии из песни, никогда прежде Виталием Сергеевичем не слышанной. А Алевтина песню узнала и удивилась, насколько точно строка из хита русского рока охарактеризовала внешность случайного помощника. Мол, с первого взгляда собой не очень хорош, а со второго и вовсе страшен. «Это кто?» — поинтересовался Виталий Сергеевич у деда Егора, собиравшегося оседлать свой велосипед. «Шибко крутой парень». «Да куда уж круче! Как бы это, олигарх местный, Еремеев!» Дед поправил козырек, видавший виды кепки. «Почитай, хозяин. Асфальт вон, по которому ты от поворота едешь, как в столицах, так его работа. Тут скоро все скупит, все. Вон лес, что справа и слева, и вон и теперь. То, что от этого леса осталось. Пока разве что не рубит. А для чего этими городскими куплено, сам понимаешь. Расселит поди отсюда всех. Вырубит лес, осушит болото, хоть тут и заказник вроде. И будет Еремеев и дальше бабло заколачивать. Может, под теплицей землю продаст, как часто делают эти молодые ранние. Таким всегда мало. Я-то пожил, а что внукам-правнукам останется, это вот жаль. «Мама, он же Шрейк», — подбежал к Алевтине Паша. «Не вздумай где-нибудь брякнуть, Павел, это невежливо», — погрозила пальцем мать, в то время как Геша ревниво цитировал строки про квадратного мальчика, считая свою ассоциацию с забавным старым мультфильмом куда более интересной. И все-таки Аля была рада, что близнецы переключили внимание с непечатного македонского прозвища «Хомяков» на что-то другое, позабыв словесный промах дедушки. «Поехали устраиваться», — сказал Виталий Сергеевич, попрощавшись с дедом Егором. «Сказано, сделано». Турухтанье болото, а точнее одноименный дачный поселок, выросло в последние 15 лет под боком остова безнадежно мертвой деревни, последние дома которой были заколочены еще в начале клятых 90-х. Когда-то и впрямь вокруг было самое настоящее болото, от которого нынче остались скупые островки, чудом сохранившиеся близ бывших торфяных разработок и плавно перетекающие во влажные луга трясины. Песочники из семейства Бекасовых, те самые турухтаны, что дали название болоту и деревне, прилетали в эти места по весне, следуя далее куда-то в Придуралье и на Полярный Урал, и в низовье Аби, и на Южный Байкал. Некоторое количество пар, весьма ограниченное, оставалось выводить потомство тут, в паре тройки километров от дачного поселка. Почему не перебирались дальше? Может, двигала ими лень, принуждающая гнездиться на задворках средней полосы, а может, практическая птичья сметка, помогающая понять, что из этих-то мест лететь на теплую зимовку гораздо ближе. Птичьи мигранты заселялись на болото ближе к середине мая, и тогда начинались типичные турухтанье ристалища. Битва танцев, роскошных перьевых воротников, дуэлей на клювах и прочего пускания пыли в глаза невзрачным с виду самочкам. Пройдет несколько недель, и эксклюзивные боевые наряды самцов уступят место такому же простенькому оперению, как у их подруг, приближая внешность бывших задиристых щеголей к обычным куликам, обремененным семейными заботами. В июне-июле в окрестностях Турухтаньего болота то и дело появлялись студенты биологического факультета местного вуза, осуществляющие наблюдение за птицами под руководством преподавателей-орнитологов, а кроме них частенько наведывались так называемые «бёрдвотчеры», часами сидящие в засаде с биноклями и крутыми фотоаппаратами. «Неужели все болото осушат? А птички как же?» Наперебой галдели Паша и Геша, услышавшие часть разговора с детком Егором и кипевшие праведным возмущением. «Давайте подпишем петицию против. Если птичкам будет негде жить, то что?» Умное слово и такое любимое по нынешним временам обывателями действие, связанное со всякого рода петициями, было почерпнуто братьями из случайно просмотренного выпуска новостей. Одно время у них даже была популярная игра в петицию, начерканную на листе бумаги с десятком ошибок против одной правильной строчки каракулей. С грамотностью пока что было туго, с формулировками тоже, но близнецы с важным видом приносили составленный документ то матери, протестовали против молочного супа с лапшой, то деду, требовали внеочередного выхода в зоопарк. Потом игра наскучила и приелась, а вот теперь появился повод для витка на новом уровне. «Петиция! Петиция!» Дружно подпрыгивали в своих дорожных детских креслах Паша и Геша, тщетно разыскивая под рукой хотя бы клочок бумаги. «Мама, где у нас альбомы для рисования?» Очевидно, братья приняли решение о художественном воплощении замысла, отринув скучную и труднодающуюся классическую письменную форму. «Альбомы в сумках, дети, далеко», — решительно ответила мать, которая точно знала, что принадлежности для рисования, глубоко в вещах схороненные, так просто не достать. «Терпите, скоро приедем на место, тогда займётесь». Пришлось младшим без верхних поумерить свою прыть и перейти к тихому словесному обсуждению методов защиты птичьей жилплощади. «Обстоятельная растет у нас молодежь. От слов не ленится переходить к делу. Но Алевтина пока что этого не знает, равно как и того, во что эта затея с петицией выльется. Вы думаете, она пройдет без последствий? Ну, плохо знаете Пашу и Гешу. Познакомитесь еще, время будет». А вот и нужный адрес. Найти его было просто. Новая часть Трухтаньего болота, отделенная от старой деревни сетчатым забором, представляла собой как раз дачный поселок с идеально и ровно размеченными улочками, носившими ласкающими слух названия. Вишневая, рябиновая, летняя, клубничная и так далее. «Что ж абрикосовой-то с виноградной нет? Прямо просится!» — не мог не вспомнить Виталий Сергеевич давний хит. Таких улиц в поселке не водилось, а остановить минивэн нужно было на Ромашковой, около ярко-синего забора из металлопрофиля, где красовалась крупная резная табличка с номером участка 7. «Ромашковая, 7!» Виталий Сергеевич сверился с новомодным навигатором, который так и не мог толком освоить, побаиваясь игрушечного женского голоса, постоянно направлявшего водителя не по нужной дороге. «Конец маршрута!» — поддакнул женский голос, в кои-то веки подтвердивший свою полезность. «Семейство на выход!» — поторопил без верхних, помня о трудовых планах на вечер. «Разбираем вещи и прочее!» Пока Алька возилась с ключами, вынутыми из сумочки, снимала дачу с охраной с помощью специального брелока сигнализации, мужчина быстро осмотрелся, дабы составить хотя бы поверхностное мнение о ближайшем окружении дочери и внуков на летнее время. Дорога тщательно утрамбованная, по-умному дорожным катком укатанная. Гравейка хоть и не асфальт, а слякоти грязи нет и не будет. Это же не глинистая грунтовка. Заборы аккуратные, палисадники ухоженные, недостроя разваленного рядом нет. Домики приличные, халуп и дворцов не имеется, и ладно, но без шика. Сердитого собачьего лая пока не слышно. Первое впечатление благоприятное, а там посмотрим, какие соседи и кто. Новый знакомец, дедок Егор, по отчеству Матвеевич, оставил семье без верхних номер своего мобильного и велел обращаться по любой надобности. «Не тушуйтесь, не стесняйтесь. Ты ж мне почти как старший сын по возрасту, Виталий, будешь. Я ж тут круглый год живу. Город мне поперек горла. Там нормальному человеку делать нечего. Он жизнь стрижет, как куст какой, ну его в пень дырявый. А внуки-правнуки у меня городская кость. Не от земли как будто. Разве что ягод поклевать приедут. Мальцы, если наедятся по первости, чего такого? А у детей это заведено, все в рот совать. Так за лечением травами только ко мне. В аптеках городских разве травы? Так, сор из пакета». Общительный дед, правда, жил далеко, на другом конце поселка, ближе к реке, на улице Ручейной. Алевтина сразу беспокойно покачала головой. «К их простудам только гастроэнтерита не хватает. Не пугайте меня, Егор Матвеевич».
«А я же разве пугаю?» «Слово-то какое мерзотное! Гастроэнтерит!» «Врачи трудным словом что хошь назовут. А когда слово народное, так и недуг легче лечится. С гастроэнтеритом куда дитё тащит? В больницу. А ты назови по-человечески. Понос, скажем. А съем, и травок хватит. Пусть горькие да полезные. В другой раз дитё, что попало, не смякает. Науку запомнит».
Виталий Сергеевич от души пожал дедку Егору на прощание руку, ибо был отчасти согласен с политикой такого лечения. А то ведь у Альки с собой отдельный чемоданчик с лекарствами на всякий случай. Две трети были незнакомы без верхних старшему, который из всего арсенала современной фармакологии признавал парацетамол, активированный уголь и кардиомагнил. Этот препарат он принимал для профилактики тромбоза, помня о судьбе безвременно ушедшей Галины. А остальное — без надобности. Отвлекся Виталий Сергеевич на миг, на воспоминания, и не сразу заметил, что осмотр сейчас состоялся обоюдный. Забор у дома напротив был не сплошной, а из высокой сетки рабицы, густо обросшей зелеными плетями вьющегося растения. За забором произошло какое-то движение, мелькание, а потом над обвитой зеленью сеткой поплыла необъятная белая панама, на полях которой красовались алые рукотворные маки из материи и ярких бусин.
«Мама, медуза!» — немедленно выдал ассоциацию креативный Геша, опасающийся, как бы его не опередил брат.
Но Паша выгружал наружу клетку с хомячками, а потому замешкался и не смог оценить все великолепие панамы. Алевтина вздохнула.
«Что за фантазия опять? То Шрек, то медуза!»
Геша ответить не успел, потому что складки купола медузы, ой, поля шляпы, приподнялись, открывая зрителям лицо женщины, как принято говорить в годах, несколько разрумяненное от летней жары. Лицо было, может, и менее примечательным, чем панама. Довольно гладкое, с островатым носом, по-молодому плутовским прищуром темных глаз и парой обрамляющих скулы седых прядей, но сразу вызвало отклик в душе Паши. Мальчишка покосился на мать, осознав, что лучше попридержать идеи с ассоциациями к облику женщины в годах, а потому клетку поставил в траву у забора и шепнул на ухо брату.
«Сумасшедшая шляпница!»
Хорошо, что Алевтина не слышала. Она-то знала настоящее имя хозяйки Панамы — Евфалия Андреевна, о как! И уже была в курсе, что это доверенное лицо, если не улицы Ромашковой, то ближайших соседей точно. Все знает, со всеми общается, порой чрезмерно всех контролирует, но никто особо не жалуется. Активная пенсионерка на любой улице в дачном поселке — это подарок судьбы. Она всегда держит суховатую лапку на пульсе последних новостей, щедра на огородные советы и бдительно присматривается к посторонним. Ольга дала ее телефон и, вне всяких сомнений, сообщила соседке примерную дату заезда новых дачников.
«Оля просила показать, что там и где. Вы пока обживаетесь, а я потом забегу», — проговорила Евфалия Андреевна. «У ребят все сильно заросло, редко ездит. Так что как бы вы ни скосили клубнику и прочее вместе с сорняками, к счастью, амброзии и борщевика тут не водится».
Да, заросло — это было любезно сказано, потому что двор, лужайка и крохотный огород буквально тонули в густой жизнерадостной поросли обычной полыни, лебеды, кипрея и вездесущих одуванчиков. Разумеется, двухэтажный дом в этом разнузданном великолепии пропасть начисто не мог, но подходы к крыльцу заросли.
«Ох, ёлки-моталки!» — почесал в затылке Виталий Сергеевич. «Сегодня выкосить не успею, только часть».
Для этих целей соседка подсказала выход — взять у нее небольшой триммер для стрижки травы.
Воспользоваться получится чуть позже, когда дадут электричество.
В ожидании этого немаловажного блага цивилизации семейство без верхних разбирало вещи и знакомилось с временным дачным обиталищем для Алевтины и близнецов. У последних загорелись глаза при исследовании летних владений, так что Паша и Геша, не сговариваясь, ахали и намечали границы стратегически важных объектов.
«Замок для хомяков!
Наблюдательная вышка! окоп для войнушки, драконье логово. И самое главное, высказанное в один голос, штаб. То, что помещение будущего штаба, покосившаяся поленница дров, изрядно обросло по периметру высоченной крапивой, детей не смутило. Они запрыгали вокруг дедушки, требуя первым делом расчистить от сорняков эту важнейшую площадь. «Потом будете играть», — веско сказал дед. «Идите, помогите матери с сумками. Драконье логово сейчас будет ликвидировано. Это садовый шланг. Надо наполнить бочку, как свет дадут». Спорить с дедом было бесполезно, а потому погрустневшие близнецы прижухли и занялись скучными обязанностями, не забыв пристроить клетку с питомцами в тень и накидав хомячкам свежих одуванчиков, которые пришлись зверькам по вкусу. Участок в поселке Трухтаньево болото принадлежал родителям Ольги и ее брата до переезда на юга. Квартиру они продали, а дачу так и не успели по причине довольно высокой цены, хотя во многом эта стоимость себя оправдывала и не являлась завышенной в свете ранее сделанных финансовых вложений. Дом был хорош, компактной планировки и добротной постройки. Отделка сайдингом кремового цвета, в окнах стеклопакеты, на коньке крыши, выложенные мягкой кровлей, поглощающей шум дождя, резной флюгер в виде петуха. И в придачу в доме действующий, а не интерьерный камин. Хоть круглый год живи. Крылечко с тремя ступенями вело на веранду, откуда любой вошедший попадал на первый этаж, представляющий собой гостиную, объединенную с кухней и изолированным хозяйственным закутком, где имелась стиральная машина и большая кладовка. Умывальная комнатка была пристроена сбоку, уже позднее. Нагреватель с накопительным баком внушительных размеров тоже не зря на стене висел. Хватало горячей воды на бытовые нужды, а это немаловажно. Главное, чтобы было то самое электричество. На втором этаже, куда поднималась довольно крутая лестница, помещались три маленькие комнаты. Изнутри все было отделано светлым деревом в виде модного блокхауса, а не обычной вагонки, что существенно сказывалось на цене самого дома при возможной продаже. «А мне надо в туалет», — заявил Паша, которого вслед за этим восклицанием ждало очередное открытие в жизни, как, впрочем, и его брата. Умывальная комнатка с раковиной и даже старой акриловой ванной в доме имелась, а вот упомянутое заведение стояло отдельно, не бросаясь в глаза, как принято при хорошей дачной планировке, за самим домом. Заведение было монументальным, чистым и даже со стульчиком, но близнецы поначалу не прониклись этим фактом. «Это что такое? Теперь сюда все лето писать?» «И не только», — с видом знатока кивнул дед. «На свежем воздухе, так сказать». Братья покрутили носами, определяя свежесть воздуха, ничего особо зазорного не унюхали, так как на даче кто-то из владельцев теперь бывал редко. Виталий Сергеевич погладил мальчишек по белобрысым головёнкам и в нескольких ярких по художественному наполнению предложениях представил образ деревенского отхожего места времен своего раннего детства. А также не преминул заметить, что в семилетнем возрасте как-то помогал отцу его чистить. Рассказ подействовал в нужном ключе, а богатое воображение близнецов произвело сравнение в пользу нынешних удобств по сравнению с дедушкиными в прошлом веке. День прошел в непередаваемой суете. Виталий Сергеевич отказался от своих вечерних планов, потому что максимум сил и времени вложил в обустройство летнего гнезда для Альки с малышней. Свет дали, бак нагревателя воды и бочку для полива наполнили, триммер пошел в ход, бодренькая соседка Ефалия. Ничего, бабулька, 100 очков молодежи даст вперед, только шибко любит учить жить. Включилась в процесс заселения. Близнецы больше мешали, чем помогали, но это был их особый вклад, они же старались. Вещи распакованы, детская мебель затащена на второй этаж, пыль протерта, занавески висят, кухня блестит, с пола хоть ешь, такой чистый, постели застелены. Жить можно. Дед уехал в город. Алевтина бы села поработать, да не успела попасть к соседу за вожделенным паролем для Wi-Fi, а ночью было уже неудобно. За ноутбуком она все-таки устроилась, заварив себе кофе покрепче, взялась за доработку программного обеспечения, над которым трудился весь отдел. Ничего, главное доделать, а отправить можно завтра. А через 10 дней вовсе отпуск. И просто вырубилась от физической усталости.
Время-то 2:00 ночи. Даже кофе не спас.
«Паш!» — засыпая после насыщенного дня, ворчал Геша. «Ну, шляпница спит, она, наверное, пожилая, ей пора. Как ты думаешь, что сейчас поделывает Шрейк?»
Брат промолчал, потому что сопел в обе дырочки. Скоро к его сладкому детскому сну присоединился и Геша. Разумеется, откуда пацанам знать, что делает тот, у кого такая жуткая черная машина и ручищи лопаты.
Но читателям узнать можно, краем глаза заглянув туда, где за высоким забором, под прицелом камер видеонаблюдения, расположен дом под стать габаритам хозяина.
Дом крепкий, каменный, без изысков во внешней отделке, большой. Участок тоже, без малого 25 соток, целое пригородное имение. Тут и охрана есть, и садовник, кстати, и персонал по уборке наведывается. Но ни охрана, и никто другой сейчас даже не видит, чем занят хозяин дома и имения в самом конце улицы Хвойной, вплотную примыкающей к лесу. Хозяин не ложится спать. Он быстро переодевается в неброский камуфляж, покидает дом через дополнительный выход на задний двор и каким-то образом невидимкой проходит мимо собственного охранника, кротающего теплую ночь под навесом в компании с парой овчарок. Так что не замечают ни охранник, ни вышколенные собаки. Человек в камуфляже, прозывающийся Иваном Еремеевым, бесшумно, при его-то физической мощи и телосложении, выходит за пределы улицы Хвойной и растворяется в белёсых июньских сумерках, там, где болотистая окраина чахлого сосняка переходит в основательный крепкий лес. Для него ночь только начинается.